Глава третья. Вышеописанные события происходили в четверг в 2 часа. Ровно через 2 суток, в субботу, я уже стоял на нагретой солнцем мраморной плите размером с мою спальню и, размахивая ярко-голубым полотенцем размером с мою ванную, сгонял назойливую муху с обнаженной ноги Гвен Сперлинг. Неплохо для начинающего соблазнителя, учитывая, что я гостил здесь не под своим именем. Теперь меня звали не Арчи, а Алекс. Я рассказал Сперлингу о предложении Вульфа представить меня его семье, конечно, не раскрывая всех карт. А когда он стал возражать против моего знакомства с Ронни, объяснил, что для слежки и тому подобных вещей мы можем нанять помощников. Я же постараюсь втереться Ронни в доверие. Он уступил, пригласил меня провести выходные в своем загородном доме в Стоуни-Акрес, близ Чаппакуа, при условии, что я назовусь другим именем, так как был убежден, что его жене, сыну и старшей дочери Мадалин отлично известно, кто такой Арчи Гудвин. Я скромно заметил, что сомневаюсь в этом, и настоял на том, чтобы остаться Гудвином, а не то, представляясь, мне пришлось бы каждый раз напрягать память. Мы сошлись на том, чтобы переделать Арчи в Алекса, тогда мое новое имя подходило под инициалы А.Г., вытесненные на портфеле, который Вульф подарил мне на день рождения. Естественно, я намеревался захватить его с собой, потому что он был изготовлен из кожи карибу, и окружающие непременно должны были увидеть эту красоту. Промелькнувшие в отчетах Бескома сведения о визитах Луиса Ронни в зоомагазин Бишофа дорого обошлись Сперлингу. Если бы не они, Вульф, безусловно, оставил бы Ронни в покое до моего возвращения с уикенда. Столь тривиальное задание не представляло для него никакого интереса, если не считать гонорара. К тому же он отчего-то полагал, будто женщины так и падали к моим ногам, стоило мне только щелкнуть пальцами, хотя в действительности все было куда сложнее. Однако, когда в четверг вечером я вернулся от Сперлинга, Вульф уже висел на телефоне, вызванивая Сола Пензера, Фреда Даркина и Ори Кеттера. А когда в пятницу поутру они явились к нему на совещание, Солу было велено ознакомиться с отчетами Бескома и изучить прошлое Ронни, а Фреду и Ори даны особые инструкции, как установить за ним хитрую слежку. Очевидно, таким образом Вульф платил за самоуважение или позволил Сперлингу платить вместо себя. Однажды, во время 3-го и последнего телефонного разговора с Арнольдом Зеком, он заявил, что при расследовании руководствуется лишь интересами дела и не признает ограничений извне. И вот теперь настала пора доказать это на практике. Если визиты Ронни в зоомагазин действительно означали, что он куплен Зеком, и если Зек по-прежнему запрещал вторгаться на свою территорию, то Ниро Вульф обязан был продемонстрировать, что никто не вправе преграждать ему дорогу. У нас была своя гордость. Вот почему к делу оказались привлечены Сол, Фред и Орри. А на следующее утро, в субботу, я уже мчался по извилистым автострадам Уэстчестера на север, поглядывая на придорожные деревья, одетые пышной листвой, стараясь сохранять спокойствие, когда какой-нибудь незадачливый тихоход упорно плелся по левой полосе и время от времени совершая стремительный обгон, чтобы не терять формы. Потом я, согласно указаниям, съехал с автострады на второстепенную дорогу и пару миль следовал по ней. Далее, проехав между 2 увитыми плющом каменными столбами, свернул на гравийную аллею, немного попетлял по парку, украшенному разнообразными достижениями садоводческого искусства, и, наконец, очутился на открытом пространстве перед большим каменным особняком, который, судя по всему, и был тем самым местом, куда я держал путь. Я остановил машину и сообщил печальному малому средних лет в униформе, что я фотограф и меня ждут. Мы со Сперлингом условились, что я выдам себя за сына его делового партнера, который якобы увлечен фотографией и собирается запечатлеть Стоуни Акрес для нужд корпорации. Эта легенда понадобилась нам по двум причинам. Во-первых, мне в любом случае надо было как-то представиться. А во-вторых, я хотел получить удачные снимки Луиса Ронни. 4 часа спустя, перезнакомившись со всеми домочадцами, перекусив и обойдя все поместье, вдоволь нащелкав 2 фотокамерами с самым профессиональным видом, какой мне только удалось на себя напустить, я стоял на краю бассейна и сгонял муху с ноги Гвен. Мы оба только что вылезли из воды, и с нас ручьями текла вода.
«Эй!» — воскликнула она. — Не надо хлестать меня полотенцем. Пусть лучше муха кусает, если она тут вообще пролетала.
Я заверил ее, что муха была.
— Ладно, в следующий раз сначала предупредите. Может, я сама ее прогоню. Не хотите ли снова нырнуть с вышки? Где ваша лейка?
Она приятно удивила меня. После рассказов ее папаши я ожидал встретить здесь невзрачную интеллектуалку, однако наружность ее оказалась достаточно интересной, чтобы отвлечь внимание от внутреннего содержания. Сногсшибательной красоткой она не была, с эдакими-то веснушками, да и лицо ее, в сущности, вполне милое, на мой вкус было, пожалуй, чуть более круглым, чем хотелось бы, но и записывать ее в дурнушки я не торопился. Те части тела, что предстали взору, когда она появилась в купальном костюме, заслуживали безоговорочного одобрения. Мне нипочем не заметить бы муху, не пялься я на ножку, которую та облюбовала. Я опять нырнул, на этот раз неудачно. Когда я вылезал, откидывая назад мокрые волосы, рядом возникла Маделин.
«Что вы творите, Алекс? Шею хотите себе сломать, обормот несчастный?»
«Пытаюсь произвести впечатление», — ответил я. «У вас есть трапеция? Я умею висеть, уцепившись носками за перекладину».
«Не сомневаюсь. Весь ваш репертуар известен мне куда лучше, чем вы думаете. Подите-ка сюда, садитесь, я приготовлю вам коктейль».
Маделин вполне могла отвлечь мое внимание, вознамерься я в угоду Вульфу приударить за Гвен. Она была эффектнее Гвен, стройная, но не тощая, с гладким, смуглым лицом и большими темными глазами, которые она любила томно прикрыть, чтобы затем неожиданно распахнуть и совершенно пленить вас. Я уже знал, что ее муж, пилот бомбардировщика Б-17, погиб в 43-м в небе над Берлином, что она полагает, будто все на свете уже повидала, но ее можно убедить взглянуть еще разок, что ей нравится имя Алекс и что она надеется услышать от меня несколько забавных историй, которые она еще не слышала. Да, Маделин вполне могла отвлечь мое внимание от Гвен. Я подошел и сел рядом с ней на скамью, залитую солнцем, но обещанного коктейля не получил, потому что тележку с закусками и напитками окружили 3 мужчин, и один из них что-то готовил для остальных. Это был Джеймс Сперлинг-младший. На 1 или 2 старше Маделин он почти ничем не напоминал своего отца. Взглянув на его изящную фигуру, гладкую загорелую кожу или широкий капризный рот, никто бы не сказал, что он похож на шахтера. Прежде мы с ним не встречались, но кое-что я о нем слышал. Не поручусь за точность выражений, но, кажется, это был упорный малый, который прилежно взялся за учебу, чтобы найти свое место в отцовской корпорации, и начал разъезжать по шахтам, мотаясь то в Бразилию, то в Неваду, то в Аризону, но быстро утомился и вернулся в Нью-Йорк восстановить силы. Здесь хватало тех, кто был готов составить ему компанию. Рядом с ним у тележки стояли 2 гостей. Поскольку нас занимали лишь Ронни и Гвен,
Поначалу я почти не общался с остальными, разве только из вежливости, но позже мне пришлось обратить внимание и на кое-кого еще. Складывалось такое впечатление, будто тут начало происходить кое-что любопытное, и я немного расширил сферу своих интересов. Если я что-нибудь понимал во флиртующих женщинах, то миссис Эмерсон, для друзей и врагов просто Конни, явно строила глазки Луису Ронни. Но прежде о тех двоих у тележки. Один из них был крутой парень, чуть старше меня, по имени Уэбстер Кейн. По моим сведениям, он был экономистом, выполнял кое-какую работенку для корпорации континентальных шахт и считался другом семьи. Обладатель крупной красивой головы и шевелюры, явно незнакомый с расческой, небрежно одетый, он ни разу не искупался в бассейне, зато все время пил. Через десяток лет он вполне мог бы сойти за сенатора. Я был рад случаю запечатлеть крупным планом другого мужчину, ибо мне частенько доводилось слышать, как Вульф разбирает его по косточкам. В 6:30 вечера, 5 дней в неделю, Пол Эмерсон вел на радио Питтсбурга аналитическую программу, спонсируемую корпорацией континентальных шахт. Примерно раз в неделю Вульф слушал его, но редко дослушивал до конца. Он в раздражении выключал приемник и без обиняков высказывал все, что думает об этой передаче и ее ведущем. Главная его мысль всегда сводилась к тому, что Полу Эмерсону место скорее в гитлеровской Германии или франкистской Испании. Итак, поначалу я обрадовался возможности взглянуть на него вблизи, но был несколько сбит с толку тем, что он оказался в точности похож на школьного учителя химии из Огайо, который вечно ставил мне отметки выше, чем я заслуживал. Кроме того, я не сомневался, что у него, то есть у Пола Эмерсона, язва. Он пил только содовую с одним единственным кусочком льда. В плавках он смотрелся на редкость жалко, и чтобы потрафить Вульфу, я несколько раз заснял его в самых эффектных ракурсах. Так вот, то, чем, судя по всему, занималась в настоящий момент супруга Эмерсона Кони, имело непосредственное отношение к цели, определенной Вульфом. Этой особе оставалось всего 4-5 лет беззаботной жизни, прежде чем ей стукнет 40. И посему меня она уже не интересовала, однако она вовсе не заблуждалась, полагая, будто вполне еще может позволить себе показаться в купальнике у бассейна при свете дня. Она была из той редкой породы блондинок, которым идет загар, да и по части фигуры, по совести говоря, обставила Гвен или Маделин, а блеск ее лучистых голубых глаз был заметен даже с противоположной стороны широкого бассейна. Там, на другом краю бассейна, она сейчас и устроилась, возле Луиса Ронни, пытаясь отдышаться, ибо только что продемонстрировала ему двойной подколенный захват, легко уложив его на спину, а он был отнюдь не дохляк. Эта оригинальная форма флирта имела очевидные преимущества. Так или иначе, у Конни в запасе было много других приемов, которые она, не задумываясь, пускала в ход. За ланчем она намазывала для него булочки маслом. Подумать только! Я был озадачен. Если те двое и беспокоили Гвен, она ничем себя не выдавала, хотя от меня не укрылись несколько быстрых взглядов, брошенных ею на парочку. Возможно, притворяясь, будто ей больше нравится помогать мне фотографировать и смотреть, как я ныряю, она таким образом наносила ответный удар. Но кто я такой, чтобы подозревать в притворстве симпатичную веснушчатую девчонку? Маделин принялась подшучивать над Кони ее маневрами, но было не похоже, что они действительно ее волнуют. Что до мужа Конни, Пола Эмерсона, то кислое выражение, с каким он взирал на супругу и ее приятеля, мало о чем говорило, поскольку оно не сходило с его бесцветной физиономией, куда бы он ни взглянул.
Сам Луис Рони представлял собой загадку. Предполагалось, что он всеми силами добивается Гвен, то ли потому, что влюблен, то ли по каким-то иным причинам. Если так, то для чего все эти шуры-муры с загорелыми блондинками не первой молодости? Может, он хочет подзадорить Гвен? Конечно, я внимательно изучил его, не приминув отметить контраст между суровой, мужественной физиономией и намеками на грядущий жирок, который через пару лет начнет перевешивать мускулы, однако к окончательным выводам пока не пришел. Не ограничившись отчетами Бескома, я навел о нем справки и теперь знал все об этом защитнике карманных воров, вымогателей, наемных убийц, скупщиков краденого и подобной швали, но так и не сумел решить, кто он. Кандидат на лавры нового Эйба Хаммела, коммунист, пробующий раздуть шумиху с помощью новых методов, лейтенант армии Арнольда Зека, а то и кто-нибудь чином повыше, или же обыкновенный простак, которым вертят, как хотят. Однако в данный момент меня больше волновала одна конкретная проблема. Вместо того, чтобы гадать, до чего дойдет у них с Кони Эмерсон или чье топливо он заливает в свой бензобак, я спрашивал себя, почему он никак не оставит в покое водонепроницаемый бумажник или кошелек, спрятанный у него в плавках. Я заметил, что он уже четырежды украдкой проверял, на месте ли тот. Мое любопытство дошло до предела, когда на четвертый раз, сразу после того, как Кони продемонстрировала свой приемчик, он не удержался и вытащил его, осмотрел и снова засунул обратно. Со зрением у меня все было в порядке, и никаких сомнений по поводу увиденного не осталось. Естественно, этого я не одобрил. В раздевалке? На общественном или даже частном пляже, либо в бассейне, где много людей и где приходится переодеваться бок о бок с незнакомцами, человек имеет полное право убрать ценную вещицу в водонепроницаемый футляр и держать при себе. Больше того, он будет олухом, если не сделает этого. Но Ронни, такой же гость этого дома, как и все мы, переодевался в отведенной ему комнате, находившейся неподалеку от моей, на втором этаже. Не слишком-то вежливо сомневаться в честности хозяев дома или других гостей. Но даже если Ронни считал, что у него были для этого основания, в его комнате наверняка имелось не меньше десятка первоклассных укромных местечек, где можно было спрятать тот, кстати сказать, совсем небольшой предмет, о котором он так беспокоился. Он оскорбил всех присутствующих, в том числе и меня. Правда, он как мог скрывал свою озабоченность, так что кроме меня ее, по-видимому, никто и не заметил. Однако у него не было права так рисковать, ведь он мог задеть наши чувства. Лично я был возмущен и решил, что так этого не оставлю. Моей руки коснулись пальцы Маделин. Я одним махом допил коктейль и повернул голову. «А?»
«Что, а?»
— улыбнулась она, распахивая свои глазищи.
«Вы до меня дотронулись?» «Разве? Ничего подобного».
Она явно меня поддразнивала. Но я в этот момент наблюдал за Гвен, собиравшейся прыгать с вышки спиной назад, к тому же нам все равно помешали. Ко мне приблизился Пол Эмерсон и ворчливым тоном проговорил.
«Забыл сказать, Гудвин, пока я не дам своего разрешения, никаких снимков, я имею в виду в прессе».
Я вскинул голову. «В смысле? Вообще никаких или только тех, где есть вы?»
«Только те, где я. Пожалуйста, не забудьте».
«Конечно, я все понимаю». Когда он отошел к краю бассейна и полетел в воду, судя по всему, намеренно, Маделин заметила.
«Вы полагаете, что человеку, который здесь впервые, позволительно подшучивать над такой знаменитостью, как он?»
«Безусловно. Почему вы удивляетесь?
ведь вам отлично известен весь мой репертуар. И вообще, что я такого сказал?»
«О, когда мы вернемся в дом, я вам кое-что покажу. Мне надо бы придержать язык».
На противоположном краю бассейна Ронни и Кони Эмерсон, уже отдышавшись, устремились к воде. Джимми Сперлинг, которого я про себя называл младшим, поинтересовался, нужна ли кому дозаправка, а Уэбстер Кейн заявил, что сам всем нальет. Квен, с которой снова ручьями стекала вода, остановилась около меня, чтобы сказать, что солнце клонится к закату, и скоро можно будет поснимать западную террасу, а пока нужно накинуть что-нибудь из одежды, ведь верно? Давно мне не выпадала такая приятная работенка. Настроение портил только этот чертов бумажник или кошелек, о котором так беспокоился Ронни. Над этим стоило поразмыслить, только чуть позже.